Девятое занятие абонемента 10 декабря 1987 года.
Продолжим наш абонементный цикл. В прошлый раз мы провели методический показ, самый простой и самый, с нашей точки зрения, важной формы социально-психологического тренинга. Мы продемонстрировали методику литературного пересказа как упражнение, развивающего навыки рассказа, формирующие навыки психического отражения действительности. В прошлый раз я говорил о том, какую роль навыки рассказа играют в общем процессе психического развития, в процессе познания, в процессе социального поведения в целом. Сегодня мы рассмотрим уже несколько более сложную форму тренинга, развивающую элементарные навыки социального поведения и вместе с тем связанную с рассказом. В самом начале абонементного цикла мы говорили о двух формах общения. Это действие и рассказ. Эти две формы определяют не только общение, но и социальное поведение в целом. Надо сказать, что социальное поведение в нашей науке еще недостаточно исследовано в целом. Ну, видимо, потому что поведение как таковое в целом стало объектом научного исследования тоже сравнительно недавно. И началось оно с простейших форм поведения, с момента можно отнести появление сеченного рефлекса головного мозга, учение Павлова и так далее. То есть рассматривалось поведение на физиологическом, на психологическом уровнях. Сейчас, по существу говоря, вся социальная психология занимается социальным поведением, но поведение не рассматривается на более высоком уровне, чего оно заслуживает и что необходимо. Оно не рассматривается в категориальном плане историческим материализмом. Ну, именно потому, что оно осталось в тот момент, когда формировался марксизм, сфера поведения еще не находилась, не являлась объектом научных исследований. Поэтому марксизм выделяет общественное бытие и общественное сознание, две основных категории, но говоря об активности общественного сознания, обратно влияющего на бытие, фактически речь идет уже о социальном поведении, потому что не непосредственно сознание влияет на бытие, а через поведение. У нас в нашей марксистской науке поведение рассматривается главным образом как сфера деятельности, которую мы с вами рассматривали на протяжении абонемента, и в настоящий момент рассматривается поведение как элементы деятельности человека. На самом деле понятие поведения является более широким и требует категориального рассмотрения, чем деятельность, потому что деятельность есть одна из форм, ведущая, главная форма социального поведения, но есть поведение и бездеятельное. То есть бездеятельность есть тоже форма поведения. Поэтому поведение является более широким, оно включает деятельность и включает, в общем-то, любой акт. И если рассматривать поведение в целом, то исследования сейчас рассматриваются, начиная на молекулярном уровне, на уровне одноклеточного организма, и даже поведение рассматривается как поведение электронов в магнитном поле. Но это уже более широкое понятие поведения. Я сейчас не буду уходить в эти общие и весьма отдаленные моменты. Я только хочу еще раз напомнить, что то, о чем мы сейчас будем говорить, это результаты нашей исследовательской экспериментальной работы. Ни в каких работах это не опубликовано, и потому я предупреждаю о том, что если кто из студентов будет пользоваться этим материалом, пользуйтесь осторожно. Это пока в порядке гипотезы. Можно об этом говорить. Хотя для нас это и экспериментально проверенные факты. Конкретное социальное поведение, любые взаимодействия между нами имеют как бы... Можно рассматривать в виде слоеного пирога, где есть конкретно реальное поведение человека и есть уровни идеального. То есть оно сочетает в себя реальное и идеальное. Что значит это сочетание? Ну, во-первых, человеческое поведение, социальное поведение, оно всегда осмысленно, оно всегда руководствуется определенными целями, задачами, идеями, жизненным опытом, то есть стимулируется не непосредственным взаимодействием, как рассматривают поведение бихевиористы, стимул-реакция, а опосредованно через весь человеческий опыт, через мировоззрение и так далее. И вот этот опыт, это мировоззрение, это сфера идеального, которые непосредственно участвуют в каждом акте нашего поведения. Но в реальной жизни вот эти два основных пласта, причем идеальное выступает не в виде одной какой-то пленочки над реальным поведением, а это очень сложная система, действительно, которую можно рассматривать как целые разные слои. И чем более социально развита личность, чем более осмысленно, целенаправленно его поведение, чем больше оно коррелируется нравственными установками, политическими, идеологическими и так далее, тем более сложен вот этот уровень идеального, который и дает возможность ориентироваться в происходящем, и дает возможность осмыслять происшедшие события. Мы в нашем экспериментальном поиске, который фактически является пока что единственным, нигде еще не повторяемым, аналогов его нету. Нету по той причине, что так сложилась ситуация, что мы оказались вынужденными включиться в этот экспериментальный поиск. Буквально несколько слов, чтобы было понятно, почему мы занимаем вот такое несколько обособленное положение и в системе социально-психологического тренинга, и в психологии, и в театральном искусстве. Наш поиск начинался с чисто художественной целеустремленности. Исходно я актер, ставший режиссером, создавший экспериментальный театр, ставивший задачу воплотить многократно открывавшийся в истории русского театрального искусства новый сценический жанр, который почему-то оставался нереализованным. Хотя приходили к нему такие деятели, как Лев Толстой совместно с Андреем Бурлаком и Репиным, первый замысел спектакля в принципах этого жанра, Вахтангов, не всем известно имя Закушника, основоположника искусства рассказа, крупных литературных произведений, первого исполнителя их, непревзойденного мастера живого слова. И к этому жанру пришел и Станиславский, который говорил о нем как о театре будущего. И вот почему-то он оставался нереализованным. Этот жанр мной был определен понятием «театр рассказа». То есть вот те идеи, о которых я говорил, были связаны с тем, чтобы вынести на сцену настолько развернутый рассказ, чтобы он захватил целый спектакль. Но не в качестве чтецкого искусства, то есть не так, как чтец выносит, а рассказчик, обращенный к слушающим, то есть рассказывает в жизни. Ну, представьте себе вот Декамерон, Боккаччо, который фактически как бы построен по принципу театра рассказов, в частности, шедший у нас в репертуаре нашего театра. И целый ряд вот таких вещей, где весь спектакль строится на том, что кто-то рассказывает что-то кому-то. Я не буду сейчас подробно говорить об этом жанре, но хотя к нему многократно приходили, и он оставался нереализованным, а больше того, когда мне удалось собрать факты вот того, что я сейчас назвал, кто приходил, как приходил, все это почти не опубликовано. Публикации, которые есть, они не раскрывали сущности того, что представляли собой эти поиски. В основном я собрал материал в архивах от свидетелей, от разных источников. Мне передавали любезные материалы некоторых наших мемуарных, не опубликованные материалы некоторых наших театроведов, знакомых, в частности, с Закушником в период его последнего поиска. Ну, и самое это главное, что не публиковали об этом, потому что для любого театрального деятеля это кажется абсурдом. То есть, если, как представить себе, скажем, вот актер на сцене, весь спектакль рассказывает, а на сцене же находятся люди, которые сидят и слушают его. Ну, не обязательно сидят, но действуют. То есть, представить себе, что весь спектакль на сцене должен быть человек, который только слушает, кажется абсолютным абсурдом. Поэтому, когда я собрал эти материалы, когда я логика поиска, который я проводил, подвела к этому, мне тоже показалось, что я уже пришел к абсурду, и только вспомнив уже ранее мною известные материалы архивные, я убедился, что это не абсурд, а это действительно жанр, который многократно открывался, оставался нереализованным. И оставался он нереализованным именно потому, что он ставил задачу вынести на сцену наиболее развернутые формы человеческого общения. Правда, впоследствии, проводя анализ истории этого жанра, в общем-то, пришлось увидеть, что вообще театр возник как театр рассказа. И вся история театра связана с этим, но рассказ не находил в театре полного отражения ввиду художественной сложности вынесения его в драме. Например, Буало в своей поэтике пишет: «Как скучен тот актер, что тянет свой рассказ, он только путает и утомляет нас». То есть, если актер не владеет навыками рассказа, он своим рассказом на сцене усыпляет. То есть, о чем мы говорили на прошлом нашем методическом занятии, рассказчик, если он не владеет навыками рассказа, он действительно усыпляет. И вот это в театре было постоянно. И очень немногие актеры добивались того, чтобы со сцены, рассказывая что-то, держать аудиторию. Станиславский, например, говорил, что он не видел актеров, которые мог удержать зрителей в течение 12 минут. То есть вот предел он видел, это 12 минут. Больше зритель не выдерживал. Но это был Станиславский начало века. То есть сейчас-то, конечно, уже не то. Речь шла о том актерском мастерстве. Но когда мы попытались реализовать этот жанр, нам не удалось. Я боюсь сейчас очень завестись на эту тему, могу слишком много о ней говорить. Не удалось, хотя работа проводилась в театре Ленинского комсомола, почти вся труппа готова была участвовать в работе, потому что поиск поддержал Георгий Александрович Товстоногов, придя в театр главным режиссером, но говорил, что я не верю, что этот жанр удастся реализовать. Правда, если актеры будут заниматься этим, кроме пользы, ничего это им не даст. Но вот что поставить такой спектакль, вряд ли удастся. И действительно, за 5 лет работы в Театре Ленинского комсомола ни одного спектакля не удалось поставить. Первый спектакль мы поставили в 1953 году в Дворце искусства имени Станиславского, где была создана наша студия и где уже экспериментальный поиск получил вот такой организованный характер. Но этот поиск заставил нас не только идти к жанру, но и к тем исканиям Станиславского, на которых оборвалась его жизнь. А последний его поиск был связан с идеей, нереализованной им, метода физических и словесных действий. Вот Станиславский всю жизнь призывал актеров изучать законы своего актерского мастерства. Надо сказать, что академик Ананьев, первый исследователь системы Станиславского, обратил внимание на то, что деятельность Станиславского надо рассматривать не только как великого реформатора сцены, но и как не менее великого ученого-психолога. Хотя сам Станиславский не считал себя ученым, но он действительно был эмпирик. А главное открытие, которое Станиславский совершил, это открытие существования объективных законов актерского мастерства. То есть законов, которые надо познать, с тем, чтобы ими овладеть, а не произвольно работать в той или иной методологии, которая кажется актеру нужной. Но естественно, что эти законы актерского мастерства относятся только к одному направлению, к театральному реализму. Только реалистическое актерское мастерство обладает объективными законами, хотя любое отклонение от реализма объективно отражает психическую патологию. Потому что хочет или не хочет актер, он действует, и он что-то собой отражает. Либо отражается норма, причем высочайшее реалистическое мастерство – это высочайшее искусство, прежде всего, психического здоровья. Хотя среди профессиональных психических заболеваний первое место занимает актеры. Но широкая распространенность психических заболеваний среди актеров связана с тем, что если актер не владеет мастерством, он болен. Но самое это вот то неожиданное для театра и то, почему мы оказались в таком исключительном положении, было связано со следующим. В конце жизни Станиславский к этому методу физических и словесных действий пришел через знакомство с учением Павлова. И когда он познакомился с работами Павлова, он понял, что надо обращаться не к актерам с призывом изучать законы актерского мастерства, а к науки и обратился к Павлову. Правда, до Павлова, до Станиславского к Павлову обращался Мейерхольд. Если кто из вас знаком с концепцией Мейерхольда, он выдвинул, он пытался онаучить актерское мастерство, создав науку об актерском мастерстве, которую он назвал биомеханикой. Вот когда он обратился к Павлову с тем, чтобы Павлов поддержал его в разработке вот этой науки об актерском мастерстве биомеханики, Павлов, познакомившись с этим Мейерхольдом, пришел в крайнее негодование и ответил Мейерхольду весьма возмущенным письмом. К сожалению, письмо утрачено, но содержание нам его известно. Оно было полно возмущений. Поэтому, когда Станиславский обратился к Павлову, Павлов встретил очень настороженно. А сотрудники Павлова были убеждены, что Павлов так же поступит, как и по отношению к Мейерхольду. Павлов потребовал, чтобы Станиславский дал прочитать рукопись, работа актера Носовой, которая еще была не опубликована. И когда Павлов прочитал рукопись, то произошло неожиданное. Он не просто изменил свое отношение к актерскому творчеству, он даже изменил стратегию развития физиологии высшей нервной деятельности как науки. Он сразу же приступил к созданию лаборатории по изучению поведения актера, заявляя, что мы начали изучать физиологию высшей нервной деятельности, то есть поведение на животных. Сейчас, то есть в 30-е годы, мы изучаем на психически больных людях. Теперь мы приступаем к изучению актера и от него подойдем к норме. Но Павлов внес одно критическое замечание, которое привело к растерянности и Станиславского, и всех театральных деятелей, и даже сотрудники Павлова, принимавшие в этом участие, не очень-то обратили внимание на это критическое замечание Павлова. Павлов заявил, что изучать законы актерского мастерства надо начинать не для цели искусства, а для решения проблем общечеловеческого характера. Вот тебе и на. То есть Станиславский мечтал получить поддержку Павлова, а Павлов приступил к созданию лаборатории и не для театра, а для непонятного какого-то решения проблем общечеловеческого характера. А театр себя, естественно, к проблемам общечеловеческого характера никак причислить не мог. Ну, смерть сына Павлова, которому он поручил лабораторию, затем самого Павлова, прервали эти исследования в самом начале, и лаборатория осталась фактически нереализованной, и стратегия разработки физиологии высшей нервной деятельности, определенная Павловым в этот последний его период жизни, тоже осталась неразработанной и в системе науки. Поэтому ни наука, ни искусство не пошли по тому направлению, которое предсказал Павлов. Даже ученик Павлова, участвовавший в этой лаборатории, Юрий Петрович Фролов, который активно пропагандировал вот эти последние контакты между Павловым и Станиславским, и благодаря которому мы в Ленинграде узнали об этом, я в том числе, еще в 1938 году, мне посчастливилось, молодому еще человеку, еще даже только принятым в театр, но еще не работавшим в театр, попасть на этот доклад Фролова, на котором присутствовало всего 7 человек. 6 ведущих актеров Пушкинского театра, включая Вивьена, Гайдарова и я, один молодой человек. Поэтому мало кто даже знал об этом. Но я не случайно попал на это, сейчас не буду рассказывать совещание. И для меня это сыграло очень важную роль во всей моей дальнейшей жизни, потому что я уже тогда считал, что актер должен хорошо знать психологию, физиологию, то есть знать человека. И поэтому я стремился всеми средствами заниматься не только актерским мастерством, но и психологией, физиологией, психиатрией и так далее. То есть я считал это неразрывно. И когда я узнал об этом, меня это, с одной стороны, очень заинтересовало, в том смысле, что Павлов как высоко оценил, но что, как это предпринять, было трудно. И потому даже Юрий Петрович Фролов создал в 60-м году комиссию Павлов в Советский театр при Центральном совете физиологов общества, физиологического общества Академии наук. Я был членом комиссии от Ленинграда вместе с профессором Арапетьянцем. Но эта комиссия ставила задачи не павловские, то есть не решение проблем общечеловеческого характера, а использование павловского учения для театра. А вот наш экспериментальный поиск привел нас в тупик. Когда мы что-то стали достигать, стало ясно, невозможно разрабатывать методику, основанную на выявляемых объективных законах актерского мастерства сразу для искусства. Что же Павлов увидел в тех открытых станиславским законах, вернее, открытие существования этих законов? Сами-то законы станиславский не раскрыл. И, конечно, это не недостаток, а просто невозможно было раскрыть станиславского. Самое главное, невозможно чисто театральными методами. Хотя Ананев, например, говорил, что наука, Станиславский, например, говорил так, что именно потому, что наука не занималась актерским мастерством, нам, то есть ему и с его соратниками, пришлось своими средствами разбираться в актерском мастерстве, в психологии, в физиологии актерского мастерства. Именно потому, что наука не изучала. Хотя, надо сказать, многие ученые пытались разобраться в психологии актерского мастерства, но до существа ее не добрались. Выготский, Якобсон и ряд других крупнейших психологов. И Ананев говорил, что до тех пор, пока сам театр не смог осмыслить свои природы, наука ничего не могла бы ему сделать. То есть раскрытие этих законов должно было идти и научно, и художественно одновременно. А что же Павлов увидел? А Павлов увидел в природе актерского мастерства искусство психической самоуправляемости человека. Искусство управления своим поведением, мышлением, сознанием, эмоциями, памятью. И даже, на что особое внимание обращал Станиславский, произвольное управление непроизвольными психическими реакциями. То есть то, чем в мистическом варианте занимается йога, но то, что нужно не для фокусов йоги, а то, что вообще-то нужно каждому человеку. Но не как чудо, понимаете, совершить что-то там с собой, взять и остановить деятельность сердца, или добиться какое-то изменение внутренних органов, не для этого, а для того, чтобы нормально существовать в сложных жизненных ситуациях. Для того, чтобы не думать о том, как у тебя там сердце работает или что, но чтобы оно работало на пользу мне. Потому что как раз актерское мастерство – это действие в стрессовой ситуации, в сложной ситуации. Вот все это оказалось театром, естественно, отброшено. И надо сказать, что причина кризиса современного театрального искусства заключается в том, что дальнейшее развитие сценического реализма по сравнению с тем, что сделал Станиславский, в узких рамках театрального искусства невозможно. Мы единственный коллектив, который в 65 году отказался на неопределенный срок от художественной направленности экспериментального поиска и пошел работать в психиатрии. Павлов говорил, что изучение законов актерского мастерства нужно в первую очередь для психотерапии, а во-вторых, для педагогики, то есть для всего человечества. Но в первую очередь нужно применять там, где бедственная ситуация, где человек, не владеющий психической самоуправляемостью, находится в болезненном состоянии. Правда, театр давно использовался как лечебный метод, и до Павлова театральные методы уже применялись в психиатрии, в медицине, но идеалистических точек зрения, это психодрама, социодрама, бихевиоротерапия и другие методы, которые мы в сфере психотерапии противопоставляем то, что делаем мы. Все методы опираются, основаны на идеалистических концепциях и антиреалистическом искусстве. Для психодрамы никаким актерским мастерством сейчас заниматься не надо. Для формализма, для натурализма он не занимает. И, по существу говоря, эти методы идут по линии театрального и психологического атовизма. Я не имею сейчас времени и нет необходимости сейчас подробно останавливаться на их анализе, потому что мы сейчас методический показ должны провести, показать вам приемы соответствующего тренинга. Но сам показ без объяснений того, что мы будем вам показывать, ничего не даст, потому что люди выйдут, подействуют и все. Надо рассмотреть, что же здесь тренируется и что мы данным тренингом добиваемся. Поэтому я и предваряю наш методический показ вот этим введением. Дело в том, что я не буду сейчас говорить о том, как используется театр в других методах. Но вот когда мы переходили на медицинский этап, то Борис Герасимович Ананьев меня предупреждал. Не очень-то сразу делайте выводы от того, что будет хорошо. Он говорит, чем бы вы ни занимались с психически больными людьми, уже от того, что вы будете заниматься, им будет лучше. Поэтому будьте добры найти методику исследования, что именно ваши методические приемы дают терапевтический эффект, какой дают и как дают. Я это говорю вот почему. Потому что и психодрама, и гештальт-терапия, и прочее, они дают свой терапевтический результат. Даже, вот назвал я гештальт-психодрама сейчас, которая, что она из себя представляет, я вам только нарисую, скажем, пациенту предлагается лечь в гамак и полтора часа кричать. Вот вся гештальт-психодрама. Когда об этом слышишь, кажется, что это вообще дикость. Но тем не менее, и она дает определенные лечебные результаты. Я приведу пример, что вот после смерти Морено, в институт имени Морено, который руководит его жена Залка Морено, явился один клиент с просьбой дать ему сеанс гештальт-психодрамы. Залка Морено говорит, что мы ей не занимаемся, мы рассматриваем это как несерьезно, ненаучно. А он настаивал, дайте мне гештальт-психодраму. Ну, так как особых принципиальных возражений там нет, просто разные направления, то она выделила ему в своем институте помещение, там повесили гамак. Этот пациент каждые два раза в неделю приходил, кричал спокойно, оставлял после ухода $1500, и все. Она, и вот Фешина, которая мне рассказывала об этом, говорит, что ей Залка Морено говорил, что подойдет, приоткроет дверь, посмотрит, кричит, закроет, ну пусть себе кричит, и все. Понимаете, кажущаяся нелепость. Человек требует, чтобы ему в этом институте дали вот эту психодраму, оставляет по $1500 за каждые полтора часа, что он приходит там кричит. Это кажущаяся нелепость. На самом деле здесь совершенно действует ясный фактор. Во-первых, священное сознание, о котором мы с вами говорили, мода, о которой мы будем еще говорить, это новое направление в психотерапии, модное направление. Уверены, что поскольку модное, значит самое лучшее, самое важное, но почему он идет не к тем, кто занимается этим? Они не имеют такого статуса, в науке как институт имени Морена. А он состоятельный, он в самом престижном институте, самое модное направление, и кричит, и от того, что он кричит именно в этом ситуации, он действительно чувствует себя лучше. Но здесь действует то, что в медицине называется плацебо-эффект. То есть, когда, скажем, больной убежден, что ему именно только лекарство поможет, и вот это, а врач понимает, что ему это лекарство бесполезно или даже вредно, то ему дается плацебо, то есть таблетка или микстура по цвету, по вкусу, напоминающая это, но абсолютно безобидная. Этот больной принимает это плацебо и чувствует себя уже поправляющимся. Понимаете, поскольку он убежден, что он принимает именно то лекарство, которое ему поможет. Ну, извините меня за этот рассказ этого курьеза. Я просто, прежде чем переходить к театральным методам тренинга, вы чтобы немножечко имели представление о том, что же представляют из себя другие, почему мы говорим, что мы являемся, ну, занимаем совершенно особое положение, и в чем его сущность. Мы в одном методическом показе не можем раскрыть всего, да и попытка раскрыть все вас бы привела к страшной утомленности. Потому что показать начальный этап тренинга, это мы будем делать уже в театре социально-психологического тренинга тем, кто уже будет знать, на что он идет. Что он идет не на спектакль, что он будет видеть то, что у человека не получается, и как от неполучающегося человек добивается результата. Поэтому мы вам начального сейчас не будем показывать, хотя мы покажем одну из начальных методик. Вот мы из всей системы Станиславского выбрали, оставили только один методический прием, и то открытый не им, а его соратником, учеником Демидовым, правда, врачом и психологом, психиатром. И именно как психолог и психиатр, занимающийся режиссурой и театральной педагогикой у Станиславского, участвовавший в создании его системы, которую Станиславский упоминает в своих работах, именно как участника создания системы, Демидову удалось открыть простейший методический прием, которому он посвятил целую монографию «Искусство жить на сцене». А прием так же прост, как то, что мы продемонстрировали вам в прошлый раз, литературный пересказ. Методика заключается в том, что придумывается коротенький диалог. Ну, у Демидова люди разучивают этот диалог, выходят и действуют без всякого режиссерского вмешательства. То есть тренируются самостоятельно выполнить действие. Демидов не ставил психотерапевтических задач широкого плана. Это ставило задачи чисто театральные. Развить в актере навыки свободного естественного поведения и творческой самостоятельности. Так вот, любая патология актерская есть отражение реальных психопатологических состояний человека в жизни. Но начинается вот еще в 1910 году известный наш русский психоневролог Миткачев, лечащий актеров, определил одно из самых распространенных психопатологических состояний актера, и в своей работе о психопатологии актерской игры он определил это фобией сцен, страхом сцен. Страх сцены, правда, он это определил не только по отношению к актерам, но и по отношению к преподавателям, вообще к людям, которые профессионально работают с людьми. Очень многие испытывают трудности, смущения, волнение, страх, которые парализуют человека, делают несостоятельным даже просто что-либо нормально мыслить, делать. Ну а актер, не владеющий навыками искусство общения и социального поведения, часто выходит на сцену просто не в состоянии двигаться. Вот если вы прочтете Станиславского «Моя жизнь в искусстве», он подробно все это описывает, как он все пережил. Просто возникает кататоноподобное состояние, кататония. Но кататония – это симптом тяжелого психического заболевания. Это, в общем-то, в основном связано с шизофренией и со многими другими состояниями. А актер психически нормальный, выходит на сцену, и вдруг мышцы закрепощены ни ногой, ни рукой, кататонический стук. И с трудом. И вот вы можете, если вы будете читать Станиславского, увидите, как он боролся с этим ступором. Но, товарищи, не в такой острой форме, но вспомните, наверное, каждый может вспомнить какую-то сложную ситуацию, когда вдруг у вас тело деревенело. И вы чувствовали невозможность нормально двигаться, руки вам мешали, или ноги начинали что-то, понимаете, не поднять было. И спутанность сознания. Преодоленность вот этого кататонического ступора, когда Станиславский ее преодолел, у него вдруг возникло наоборот кататоническое возбуждение. Вдруг он ходит, не может остановиться, руки сами ходят, двигаются. Посмотрите, некоторые люди тоже. Вот стоит, а сам не может стоять, то есть что-то двигается. И это не психическая патология всегда. Должен сказать, разница. Вообще, любое психопатологическое состояние из клиники психиатрии каждый человек переживает в нормальном состоянии. Но разница заключается между здоровым и больным только в одном. Здоровый человек пережил это состояние, и оно у него прошло. А вот если он, пережив состояние, не может из него выйти, он тогда уже становится больным. То есть больной отличается от здорового ненатренированностью психической возможности преодоления психопатологических состояний. А не переживать психопатологических состояний может только тот человек, который вообще не находится ни в каком социальном окружении. То есть мертвый человек. Живой, здоровый человек неизбежно переживает весь комплекс различных психопатологических состояний. Поэтому вот особенность психиатрии, как медицина, она действительно отличается тем, что здесь несколько иная сфера патологии по отношению к соматическим заболеваниям. Вот выйти и просто продействовать, ну, мы убедились в том, что вот взять, у нас, правда, у нас диалоги не заучиваются, потому что эта методика Демидова, которую мы используем, она у нас уже включена в нашу систему. И не с нее мы начинаем, мы начинаем с тренировки навыков поиска. Ну, здесь целый комплекс, который мы дальше уже на практических, в театре социального психологического тренинга будем показывать, как, что значит, когда человек в действии не может увидеть, не может услышать, не может отреагировать, и как преодолеваются вот эти психологические барьеры в том, чтобы свободно продействовать. Овладение этим простым методическим приемом по Демидову представляется непростой вещью. То есть, непростой, потому что так же, как рассказу нельзя научить, оно не поддается научению, так же и социальному поведению научить нельзя. Их можно только развить. А развить можно у каждого человека. И не только у каждого здорового, но и у психически больного. Поэтому мы всю систему, которая у нас разработана, у нас вся проверена, и не просто проверена, она вся лечит. Причем мы лечили нашими методами абсолютно, как считалось, резистентных больных. То есть больных, которые не поддавались никакому лечению в течение 8-10 лет. Есть спасенные жизни. Причем спасенные жизни не пожилых даже, а молодых людей, которым грозила смерть. И которые не поддавались никаким лечениям, никаким методам. Вот этими методами нам удалось не просто сохранить их жизнь, но добиться полного их выздоровления. Так называемой ремиссии А. Правда, при одном только условии. При очень большой активности и серьезности тренинга этих людей. То есть мы вылечить нашими методами никого не можем. Мы можем только помочь вылечиться. Точно так же и в социально-психологическом тренинге. Мы никому развить навыки не сможем. Мы можем только помочь человеку развить свои навыки. Правда, самостоятельно их делать нельзя. Это вот аутотренингом можно самостоятельно заниматься, а вот это обязательно требует работы с кем-то, литературный пересказ, а вот те методы, которые мы сейчас показывать будем, они уже требуют не просто домашней группы, они требуют коллектива, то есть специальной формы. Только в общении и только в непосредственном занятии под руководством опытных людей. То есть это требует специального тренинга. Но развить можно у каждого. Вот система Станиславского создана для талантливых в актерском отношении людей. Наша система работает для всех. Это не значит, что каждый может стать талантливым актером, но овладеть навыками жизненно необходимыми может каждый. Но, естественно, если у человека открываются актерские дарования, то они раскрываются и в актерском плане. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, после этого мы проведем методический показ. Что сейчас, на что я прошу обратить внимание? Сейчас будет проигран диалог по методике Демидова. Значит, мы, в отличие от Демидова, не придумываем на каждом занятии 1-2 диалога, и все его проигрывают. А у нас диалоги пишутся, у нас уже несколько тысяч написанных диалогов. Это тоже определенный тренинг, очень важный тренинг, литературный тренинг. Сейчас один из диалогов будет проигран. Диалоги проигрываются безрепетиционно. В 1962-63 году у нас был поставлен эксперимент. Мы выпустили за полгода 50 спектаклей. Большая половина их была поставлена безрепетиционно. Сейчас мы еще не перешли на художественный снова поиск, но мы стремимся к этому. И в следующем, и тот из вас, может быть, кто интересуется актерским творчеством, может подключаться к нашему дальнейшему поиску, мы будем ставить задачи создания театра, ну, который бы немножечко продвинулся в реалистическом актерском мастерстве. Вот сейчас будет маленький безрепетиционный спектаклик, маленький, потому что это короткий диалог. Но главное, внимание обращаю ваше на следующее. Я начал с того, что социальное поведение можно рассматривать в виде слоеного пирога, реальное и идеальное. Вот сейчас этот методический прием открыт нами только в прошлом году. Дело в том, что нам очень трудно было увязать. Сейчас мы создаем систему, где последовательно от простейшего идет к сложному. Вот ставится в этом упражнении следующая задача. Проиграв коротенький диалог, рассказать то, что с тобой произошло. То есть здесь будет сочетаться действие и рассказ. Какое значение играет рассказ в целом в социальном поведении, мы дальше будем еще говорить. Потому что в прошлый раз мы говорили о рассказе как об важном элементе искусства общения, психического отражения, психического и социального развития личности. А теперь, как не в непосредственном акте социального поведения он фигурирует, об этом будем говорить после данного методическое упражнение. Вот вы сейчас увидите кусок действия и услышите то, о чем действующие лица будут рассказывать по поводу того, что произошло. Обращаю ваше внимание на то, что вы увидите и то, что вы услышите. Ну, ставится задача, во-первых, для того, чтобы рассказ адекватно отражал события. А это без соответствующей натренировки не только у людей с неразвитыми какими-то социально-психологическими навыками, но у людей с высокой натренированностью в искусстве рассказа часто оказывается неадекватно. То есть мы очень часто реальное в идеальном настолько преображаем, что к реальному оно почти не имеет никакого отношения. Вот в одной из групп социально-психологического тренинга московской, который использует некоторые наши приемы, они начинают со следующего. Ну, группа 25 человек, садятся все в круг, и человек, руководитель, на ухо рассказывает, дает маленький рассказ на полминуты слушающим. Тот пересказывает другому, и так 25 раз пересказывается, последний рассказывает вслух. И руководитель рассказывает, что же он рассказал. Ничего общего. Не только в идейном отношении, тематически совершенно разные вещи. То есть мы почти все в отражении реальных событий вносим элемент фантастики, вносим, ну, то, что мы версии, часто подменяет реальный факт. Вот на первом этапе ставится задача ничего не выдумывать. Правда, разрешается вот в данных упражнениях немножечко обосновать то, что произошло, но только в рамках того, что укладывается в само событие, а не уводит от него. Ну, сейчас мы вам не упражнение показываем, мы сейчас показываем вот то, как реальное переходит в идеальное. И как добиться того, чтобы этот переход сохранял адекватность, которая имеет базовую основу в нашей жизненной ориентации. Потому что большинство из нас в своем идеальном настолько оторваны от реального, что живем в каком-то ином мире, в иных отношениях, которые являются главным источником субъективности противоречий. Мы говорили о противоречиях как источнике развития человеческих отношений, но это противоречия объективные. Но на них накладывается всякая неадекватность, субъективность противоречий. Так вот, субъективные противоречия разрушают наши отношения, вводят нас в какие-то совершенно неадекватные, иллюзорные или мрачные, или наоборот, мы переживаем какую-то эйфорию по поводу каких-то трагических событий. То есть мы не ориентируемся тогда. Все это рассматривается различными идеалистическими, психологическими концепциями, называя там вытеснение, защита и прочие вещи, начиная от фрейдовских, все с позиции вот того, что мы проделываем, имеет реальное материалистическое обоснование как несформированности определенных социально-психологических навыков, как неразвитость, а не как какие-то там, понимаете, защитные механизмы, вытеснение. Ну, тот, кто будет в театре социально-психологического тренинга, мы будем об этих вещах более конкретно говорить, непосредственно демонстрируя их проявление. Ну, не специально, а в процессе того, как это будет появляться у непреодолевших людей. Так, действующих лиц, прошу на сцену. Действие идет двумя планами. Первый план – это непосредственно действие. Будут сидеть два человека, которые в начале действия не участвуют. Это партнеры по рассказам действующих лиц. Рассказ, как мы уже в прошлый раз говорили, обязательно должен быть кому-то обращен. В данном случае условный партнер. То есть просто обращается к тому, кто песня.
Как давно мы с тобой не виделись, а?
Да. Целых 3 года.
Почему ты исчез так неожиданно? Ну неужели в этом твоем несчастном филиале не могли обойтись без тебя?
Все в нашей жизни неожиданно. Вот и ты взяла и вышла замуж. И тоже неожиданно.
Ну, вспомнил.
А я и не забывал.
Ну, хватит. Прекрати об этом.
Ты зря пугаешься. Запретных тем не будут. Можно проводить тебя?
Пожалуйста. Я иду в ясли. За своим сыном. За моим. Сережей. Который меня никогда не бросит. Так, как ты. У меня было такое ощущение, словно я сижу на сцене. Мне хотелось почему-то отвернуться от него, для того, чтобы не видеть. Потому что краем глаза я все время видела, что у него какое-то очень странное состояние, которое он не то скрыть хочет, не то... Я не понимала, что с ним происходит. Он был какой-то мрачный, и вот... То молчание, которое между нами как бы воцарилось, я по-другому даже сказать не могу. Оно как-то тяготило и... Понимаете, он был в одном состоянии, а как только я на него смотрела, он как будто бы вот что-то в нем менялось, и он как будто бы вот так переключал выключатель. Так, раз, и переключает. Как будто на меня, вот без меня был, а потом раз, переключил и на меня смотрит. Просто удивительно, у меня никогда такого чувства не было. Я его так давно не видела. Я ему говорю, как мы давно не виделись. А сама чувствую, что от него никакого ответа нет. Как долго мы не виделись? А действительно, как долго? Я на него посмотрела, а у него опять вот этот переключатель сработал. Он такой мрачный был, а потом как будто на меня настроился и смотрит на меня. Хотя как-то грустно немножко, улыбается. Вы знаете, вот когда он очень внимательный, а он таким может, он умеет быть, он даже немножко наклоняется всегда вперед и вот так идет, как будто у него глаза. Вот еще даже... Но я не знаю, как это объяснить. Я у других людей такого не видела. А вот как будто у него глаза вырастают, и еще на ниточках, и впереди вот прям к тебе подходит. Он отвернулся от меня и говорит. Да? Ну все же 3 года. А А мне почему-то так... Вот... Ну, как будто это... Ну, как будто не в своей тарелке сижу. Я вдруг поняла, что я сижу на углу стола... Вот за углом, не за столом, а на углу. И словно вот этот стол... Вот... Как будто он на меня... Не на меня идет, а вот, вот этот угол, как будто бы меня разрезает пополам. Ужас, да? И я как-то отвернувшись от него сижу, и мне вдруг захотелось быть поближе вот к его этим глазам. Я повернулась, но опять чувствую какое-то очень большое неудобство. Я думаю, ну а почему, интересно, я должна от него скрывать то, что я чувствую? Зачем? Может быть, мы еще с ним 3 года не увидимся. Ну что, он так и будет думать, что я сижу нога за ногу и не смотрю на него. А меня все время это беспокоит. Вот я ему этот вопрос уже так часто задавала и даже представляла, как он мне будет отвечать. Но каждый раз я его не могла вот увидеть по-настоящему. Я не знаю, что он мог мне сказать. И он у меня сам вырвался буквально. Я хотела его сказать как-то очень серьезно, но чтобы не было заметно, что тяжело это для меня. Я его спросила, а ну почему он от меня так исчез куда-то быстро, как-то... Встал куда-то, отошел. А у меня почему-то появилось такое смущение, что я даже его в этот момент не видела. Я только потом почувствовала. Я не хотела, чтобы у меня голос дрожал. Я хотела говорить очень серьезным голосом. Ну зачем это? Я у него спрашиваю, неужели в твоем филиале несчастный? Не могли без тебя обойтись, в общем, как? Он вот тогда тоже, как ну, вот, я не знаю, что с ним произошло. Он просто снова подошел и сел уже ближе ко мне на стул, на кресло, которое рядом стояло. А я сижу, и я вдруг почувствовала, что я сижу, как бедная родственница. Мне даже как-то противно так стало. Я думаю, ну что это, собственно, я перед ним? Так, я не собиралась перед ним это показывать. А он так наклонился вперед, смотрит на меня, и глаза такие грустные-грустные, как будто бы они внутрь убрались куда-то от меня. И говорит, что очень много у нас в жизни неожиданного. И с таким легким укором. То есть и ты тоже когда-то неожиданно замуж вышла. Я поняла, что если я сейчас на эту тему с ним разговаривать буду, то ничего хорошего из этого не выйдет. Потому что я или разревусь, или еще что-нибудь произойдет. Или что, объясняться перед ним, что ли? Зачем? 3 года-то уже прошло, и он от меня убежал. И тогда я постаралась как-то закрыться от него. И с ужасом поняла, что у меня этого не получается. Но я все-таки очень постаралась. А у него такие волосы отросли вот здесь, такой, знаете, не хохолок, а вот такой пушистый-пушистый. И... Он у него на лоб не влезает так. А я его над ним всегда смеялась, что у него глаз не видно из волос. Что он потом... Ну, у него снова такие же волосы были, как 3 года тому назад. я это как-то вот вспомнила сразу же. И мне стало еще больнее. В общем, я поняла, что надо заканчивать наш разговор, потому что... Ой, ничего хорошего из этого не будет. Да потом идти уже надо было. Его попросила, чтобы он прекратил этот разговор. Все равно ничего хорошего не будет. Вдруг я заметила, что я какую-то тетрадку в руках кручу. И что вообще мне здесь уже давно не место, и времени нет совсем. Я свою сумку вытащила и начала тетрадку запихивать туда. Уходить. А он меня словно успокаивает. Я на него даже на это время не смотрела. Он меня словно успокаивает. Говорит, не беспокойся, я почему не собираюсь никаких запретных тем касаться. Я так подумала, ну вот и все. И ничего ему не сказала, и ничего объяснить не смогу. Никогда, наверное. А потом смотрю, у меня даже и сумка-то не закрывается. Я ее закрываю. Я даже на эту молнию проклятую разозлилась страшно, потому что я хотела, чтобы у меня были спокойные, плавные движения, понимаете? А у меня получалось совершенно другое. Я настолько на себя разозлилась, что наконец решила все-таки собраться по-настоящему. Стала я с этой сумкой распроклятой. А он в это время вдруг меня спрашивает, можно я тебя провожу? Понимаете, причем спрашивает как-то совсем по-другому, не так, как я себе... Ну, вот, как... Я думала, что мы сейчас расстанемся, и все. А потом я как представила, что он еще будет рядом идти со мной, мы будем разговаривать о совершенно незначащих вещах. Может быть, я даже буду скрывать как-то, куда я иду. Может быть, где-то на углу с ним распрощаюсь. Я подумала сначала, что вообще-то надо было бы сразу сказать. А потом думаю, а почему это я должна с ним скрывать? Я ему говорю, пожалуйста. Только я прекрасно знаю, что гулять-то я сейчас не пойду. Скажу уж сразу. Я говорю, за сыном ездит. А сына у меня тоже Сережа зовут. Я еще подчеркнула, что это сын мой. А не его. За моим сыном, говорю. Который меня никогда не бросит. Какой?
Вам никогда не приходило в голову, что когда-нибудь сын спросит, ведь это, наверное, его папа к вам приехал, что когда-нибудь сын спросит, и вы почувствуете, что вы перед сыном очень виноваты.
Вы меня извините, мне сейчас очень трудно на эту тему говорить.
Но ведь нужно сейчас говорить на эту тему, потому что ведь...
Сейчас на эту тему говорить не нужно.
Мне бы очень хотелось послушать его, что он расскажет на эту тему. Но я думаю, что оба вы, как в одной темной комнате, два ребенка, играете, как называется эта игра, я не помню, завязали друг другу глаза и ловите неизвестно что. А ребенок стоит в углу и плачет.
Не надо говорить сейчас на детей.
Хорошо.
Простите, знаете что, пересядьте так, чтобы отсюда кто-то будет.
Чем-то с ней в одной комнате. И очень тяжело. Тяжело, потому что не уйти, и в то же время не подойти. Она как раз сидела за столом, смотрела на меня. Я подошел к ней, хотел сесть поближе. Она даже сумку взяла, свою тяжелую, я еще помню, с красными пятнышками какими-то. И переставила куда-то, освободив мне место. А я не смог. Я почувствовал, что не могу сидеть рядом с ним. И тогда я сел вообще очень как-то дико и неудобно. Она вот так сидит вот за этим краем стола, я где-то вот там за углом. У нее лицо такое очень спокойное, серое, в то же время немножко бледное. Я еще заметил, она прическу поменяла. И как-то я ее немножко узнать не мог. Так понимаете, что-то такое внутреннее, очень глубокое, близкое, нас связывающее, а словно забетонировано, не может прорваться. И ей, я вижу, тоже тяжело, она как-то очень напряглась вся. И вдруг спросила меня, как мы с тобой давно не виделись. И словно, понимаете, потом выдохнула. Ах, и вот это ах. Не знаю, словно она куда-то провалилась. У меня такое ощущение было. Она старается быть спокойной. Словно, понимаете, она старается быть мне чужой. Не знаю даже, как вам это объяснить. Но... на меня это вдруг подействовало совершенно неожиданно, как-то озлобился. Знаете, у меня даже дыхание как-то немножко стало чаще. Я не мог понять, почему чужой. Почему она вдруг сейчас для меня старается быть чужой. У меня голос, вот когда я, она у меня спрашивает, да, мы с тобой там 3 года не виделись. А голос у меня стал... Я ей отвечаю, да, но голос какой-то, как будто глубины колодца. Я не знаю, откуда я отвечаю, я даже сам не узнал собственного голоса. Я вдруг не понимаю, что со мной происходит. Говорю не своим голосом. С придыханием, потом... 3 года, а? Неужели мы так могли измениться? Я даже не выдержал, встал. Она меня сначала спросила, почему ты так уехал тогда неожиданно? И, знаете, этот вопрос вдруг словно для меня какой-то каким-то выходом оказался. Значит, она думает, что она до сих пор не понимает, почему я так уехал неожиданно. Я уже встаю от какого-то возмущения, поворачиваю к ней спиной, она мне в спину говорит. Голос вдруг, я почему-то его услышал гораздо тоньше. Неужели там без тебя не могли обойтись в этом филиале? Еще добавила, или там перед этим злосчастным. Как будто мне очень надо было в этот злосчастный филиал. Знаете, мысли так вдруг забегали. Какая-то улыбка неестественная появилась. Рот у меня чуть вроде как-то куда-то пошел. Вот оно, по-моему, по-прежнему. Как было вначале, так и есть. Вот чуть только немножко переместилась за столом и как бы немножко придвинулась ко мне. Я смотрю и думаю, неужели она правда спрашивает? А потом возвратился, сел к ней поближе, руки куда-то под стол опустил, глаза у меня то ли забегали, то ли я не знаю. И я и стал говорить, словно маленькому ребенку. Она ведь старше меня. Но не сказать я тоже не мог. Понимаете, когда она меня спросила, у меня прозвучало очень хорошо это словечко «неожиданно». Почему она так неожиданно уехала? Ведь в нашей жизни все неожиданно, я так и отвечаю. И взяла и вышла замуж. И тоже неожиданно. Она вдруг как-то вся, не знаю, потяжелела. Какой-то закрылась как-то от меня и немножко откинулась головой. Мне как это очень неприятно, тяжело. Для меня тяжело и резко, но еще как-то осуждающе, но вспомнил. Я, понимаете, нахожусь вот в таком состоянии, что вот сейчас вот мы все выясним, разъясним все сейчас. Что, наконец, вот это 3 года, которых я ждал, а сейчас все разрешится. И вдруг вот это отталкивающее, ну, вспомнил. Даже она не успела договорить, как это меня прямо, знаете, как прорвало. Не то, что прорвало, а буквально хотела припечатать ее. Я ее не забывал. Причем тоже сказал ей в том же тоне, в каком она мне сказала. А потом пожалел. Пожалел. Потому что вспомнил, что мы опять точно так же, как 3 года назад начинаем говорить. Она сразу отстранилась. Давай прекратим этот разговор. Подняла свою сумку и начала что-то там перебирать, укладывать. Неужели? Неужели мы опять ни о чем не договоримся? Неужели мы не поймем сейчас друг друга? Не знаю, может, я виноват, но... Я иначе не мог, для меня это тяжело все. И ее понять не могу. Почему она вдруг стала собираться? Почему она не хочет разговаривать? Я вдруг, знаете, как-то обмяк. Попытался ее успокоить. Сказал, что она зря пугается. Она же испугалась. Только чего? Может быть, этого разговора? Может быть, того, что она вышла замуж? Не знаю, но что-то не то, понимаете? Может быть, я не то говорю. Может, она ждет что-то от меня? Не хотела расставаться сейчас. Вдруг чувствую уже. Она встает, поднимается. Я еще успел сказать, запретных тем не будет. Все. Все равно уходят. И это не помогает. И понимаете, она встает и так вдруг вокруг меня как-то обходит меня. Я сижу и чувствую себя... Я, понимаете, вот... Как бы сказать... Я считал, что она виновата. Не то, что она виновата, а стремился к тому, чтобы мы сейчас разговаривали все. И где-то в душе был уверен, что я прав. А теперь как будто ничего не сказали друг другу. Она уходит, и опять ее прошу. Давай я тебя провожу. Но ощущение у меня, как будто я теперь в чем-то виноват. Я как-то сидел очень в кресле, неуверенно, не то встаю, не то приподнимаюсь. У меня какое-то выражение появилось в глазах. До тех пор, то ли я их не видел, то ли она от меня скрывала. Но в глаза мы смотрели друг друга один раз только. Как раз до того момента, когда она вот так резко от меня оттолкнула, но вспомнила. Вот не знаю что, но понял я это только сейчас, когда вот, я, понимаете, вам рассказывала. Вот это самое же выражение, точно такое же появилось, когда я сижу, она стоит передо мной и собирается уходить. Выражение какое-то, как трудно вам сказать, а? Какой-то боли. Боли и невозможности эту боль передать мне. Я сейчас иду в ясли, сказала она. За сыном. Серёжа, который меня всегда ждет. И как сказала, так и пошла. А вот меня-то зовут Серёжа. Я так растерялся. Значит, она меня ждала. И сына назвала моим именем.